хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Дежурные милицианты при посольствах шерогу замежных краин у Менску переписывают пашпортные звездки наведников. Про это белорусские громадяне поведомляют у социальных сетках. У Министерства внутренних справ такую информацию обвергают. Какая ситуация у соправдности? Подробязности высветляла Галина Абакунчик.
Про то, что белорусские милицианты при амбассаде Злучных Штатов Америки переписывают пашпортные звездки людей, которые из разных причин возвертаются в дипломатичное представительство, про Facebook поведомил политик Анатолий Лебедько.
С этим я сутыкнулся впершиню месяцы два назад, а опошняя это встреча у американской амбассаде с Федором Розенблюмом. Мне надо начнулся не только мне, а и ты, кто был запрошен на эту встречу. Потребуют, я это подкресливаю, как человек передавал им пашпорт, и они там сканируют и переписывают все данные. Ну, мне особисто это как бы все равно. Але вот, когда обычный человек приходит в амбассаду, его раптом силовики на уваходе потребуют его пашпорт, конечно, это как минимум неприемно, а как максимум это незаконно, и такой практики нигде не існує у свете.
Поводле Анатолия Лебедьки, при амбассаде Словакии милицианты обнажовываются в устной справоздаче наведника про самого себе. Завсюдники социальных сеток поведомляют, что при амбассадах Немеччины и Великобритании милицианты так само переписывают пашпорты. Керовник пресс службы Министерства внутренних справ Беларуси Константин Шалькевич эту информацию изнеправдил.
То, что распространено в интернете по поводу поголовной переписи тех, кто посещает посольство, это делают сотрудники милиции, я опровергаю.
Тем часом белорусские милицианты при амбассаде Великобритании подтвердили, что пашпортные звездки наведников яны все ж переписывают. И начали это делать наприкінці минулого года.
Что вы записываете?
Фамилия, имя, отчество, номер паспорта. Мы что-то исполняем, нам только приказывают, мы делаем. Что-то. Мне это тоже не в радость, мне это тоже не надо. Он там в министерстве здания, в центре СССР. Или на проспект Желтое здание.
Администрация ТБЖ?
Да.
С контролем белорусских спецслужб журналистка Александра Денько сутыкнулась после того, как по службовых потребах наведала амбассаду США.
Летась у травні я прийшла в американську амбасаду до тогочасного повіреного Майкла Скенлана, каб узяти його інтерв'ю. Я приїхала до будинку на своєму власному автомобілі. Машину поставила я амаль за квартал. Давши матеріал, я і забила про гэтий випадок. Але у кастрычніку, гэта значить праз паўгады, мені раптом позвонила моя абсолютно заплакана і усхваляваная сестра з города Бреста і сказала, що їй тільки що телефонували на її приватний мобільний телефон з КДБ і питалися, що я наробила у маї гэтага года у будинку американського амбасады ў Менску. І гэта значыць, што яны вывелі мяне з будынку амбасады, паглядзелі, ў які аўтамабіль я села, запісалі ягоны нумар, перакінуліся на маю меншую сястру, ёй 23 гады, ведалі пра яе абсалютна ўсё.
Пільну ўвагу да наведнікаў амбасады ў замежных краін Беларусі для Радыё Свабода пракаментаваў намеснік кіраўніка польскага фонду Свабоды і дэмакратыя, былы першы сакратар амбасады Польшы ў Менску Марак Буцька.
В тоталитарных странах, типа Северная Корея, наверное, что такое существует. Но в Европе это, наверное, единственный такой случай, явление. Типичное для репрессивного режима. Это значит, что вообще режим идет в сторону такую, где любого посетителя посольства считают потенциальным врагом. Раз он в любой контакт входит с посольством, значит, он уже ненадежный, надо его переписать, разбираться потом. Конечно, то, что режим Лукашенко это делает, это как бы понятно, такой он и есть. Но то, что смиряются посольства с этим не протестует, ничего не делает. Это уже плохо, потому что соглашаясь на такой прецедент, они уступают. Это просто уступка. Дипломаты должны все-таки дипломатическим способом противодействовать этому. Есть на это способы официальные, полуофициальные. Жалко, что такое бездействие дипломатов в этом случае, наших.
Сказал нашему радио Марек Буцька. Сегодня на сайте «Свободы» на ваши питания отказывал кинорежиссер, директор Белорусского гуманитарного лицея имя Якуба Колоса, старшиня Рады белорусской интеллигенции Владимир Колос. Рада мает свои пропановы на конт процедуры вылучения одиного кандидата на наступные президентские выборы. Пропануем урывок гукового запису.
Наступное пытание задае наведник УЛАД з Менску, и безумоўна гэта пытанне да Уладзіміра Колаца як да старшині Ради білоруської інтелігенції. У 2010 році від Ради ви хотіли обрати одного кандидата і визначили 5 лідерів – Калякін, Казулін, Некляєв, Романчук, Санніков. Чому у гэтым спісі не було Статкевіча, адзінага з палітыкаў, які выступіў супраць вынікаў рэферэндуму 2004 года, які дазволіў Лукашэнку быць прэзідэнтам пажыццёва, за што Статкевіч атрымаў 3 гады хіміі?
Ну, за полторы гады да абвяшчэння апошніх прэзідэнцкіх выбараў Рада інтэлігенцыі распачала працу па кансалідацыі дэмакратычных сілаў і вылучэнні адзінага кандыдата, які тады меў рэальныя шансы здабыць большасць галасоў. Мы ясна разумелі, што сітуацыя, калі на прэзідэнта пачне вылучацца кожны, каму не лянота, прывядзе да тых вынікаў, да якіх яна ў рэшце рэшт і прывяла. З намі ў той час пагаджаліся ўсе дэмакратычныя лідары, якія ў прынцыпе былі не супраць адзінага, але так і не здолелі пайсці на канкрэтныя крокі па дасягненні кампраміснага рашэння. У гэтым галоўная трагічная праблема нашага дэмакратычнага актыву, якую ён, мяркуючы па ўсім, і сёння не гатовы вырашыць. Дэмакратыя азначае, што калі рашэнне прынятае большасцю галасоў, то ты мусіш яму падпарадкоўвацца, нават калі табе гэта не падабаецца. Што да паважанага мною спадара Статкевіча, тое, што ён не трапіў у лік той пяцёркі, зусім не азначала, што яму перакрэсленая палітычная кар'ера. Ён мог бы заняць пачэснае высокае месца ў камандзе адзінага кандыдата. Не ўсім жа быць прэзідэнтамі. І безумоўна, яму варта было б не крыўдаваць, а пацікавіцца, чаму на рэйтынгавым галасаванні Рады інтэлігенцыі ён не трапіў у той спіс. Безумоўна, гэта дапамагло б яму скарэктаваць свае дзеянні на будучыню. Так што зычу спадару Статкевічу найскарэйшага вызвалення і захапляюся яго наймужнасцю.
Цалкам онлайн-канферэнцыя з Уладзімірам Коласам на сайце свабода.орг. Свабода без гальштукаў. Можна ўсё.
Амаль ўсё. Тэмы свабодныя, але аргументы жалезныя.
Свабода без гальштукаў. Жывая спрэчка журналістаў і гасцей свабоды пра жыццё ў сённяшняй Беларусі і свеце, гісторыю і знакі будучыні.
Гутарку слухайце па радыё.
Відэа глядзіце ў інтэрнэце свабода.орг. І тэма сённяшняй свабоды без гальштукаў, якую вы пачуеце ў эфіры пазней, ці лагічна чакаць праяву грамадзянскай пазіцыі ад вядомых спартоўцаў, мастакоў, пісьменнікаў і навукоўцаў. З вамі Радыё Свабода. У Беларусі сёння зноў значна даражэе электраэнергія, таксама ўводзіцца нармаваная плата за энергію і газ. За расходаванне звыш нормы тарыфы шматразова ўзрастуць. Як вы да гэтага ставіцеся і на чым будзеце ашчаджаць? Паслухаем меркаванні гарадзенцаў.
То, што даюць нормы, то мала. А мы і так эканомім, мы пенсіянеры і так эканомім. А нормы, плохо, што нормы ўводзяць.
Нет, неправильно, это несправедливо. Во-первых, нормы уводятся одинаково, что однокомнатная квартира, то и трехкомнатная. Да. Ведь не говоря о том, что можно экономить, так отказаться от чего-то. Ну, там три лампочки и одна. Надо как-то, ну, справедливо сделать.
У меня даже везде энергосберегающие лампы стоят, везде. Но все равно то, что дадут по норме, не уложимся. Ну, теперь у меня выходит 150, наверное, киловатт, это с экономией в месяц.
А у меня 190, с экономией, да.
Надо как-то регулировать, правильно? Ну, потому что надо уметь экономить. Если мы не будем ничего экономить, а кто-то, допустим, ушел на работу, может ничего не выключить, свет, ему без разницы, он копейки заплатил. А так, немножко люди задумываются, наверное. Единственное, что до какой степени нормы, если это будет рассматриваться, что в среднем на семью там будет достаточно 150 киловатт на месяц, а свыше уже платить, но если это 100 киловатт, как нам объявили, то это, естественно, мало. Любая семья превышает, естественно, эти 100 киловатт в месяц.
Телевизор смотреть не буду, естественно.
Пока работаю, пока получаю пенсию, пока еще ничего. А другим, кто похуже живет, конечно, это будет не совсем.
Пенсию повышают на копейки, а в итоге что? Ага. То есть одной рукой берет, а двумя выгребает все с карманов. Типа повысил пенсию. А насколько повысится эта все оплата?
Буханка хлеба сколько стоит в магазине? 6000 каких-то, так? Но таких надо заработать.
Ну, я говорю, можно с ума сойти.
Я считаю, что все это вполне естественно. Надо же где-то деньги добывать государству, чтобы платить по долгам. Будут лучше экономить. Больше будет экономить. У кого, если очень много всякого обстреливания электричества, те уже будут, естественно, смотреть и считать каждый киловаттик. Пора бы уже и нам немного, чуть-чуть хотя бы задуматься об этом.
Я считаю, что сколько нужно тратить, столько человек пусть тратит. Но ограничений не должно быть, я считаю.
Таке меркаванне мы пачулі сёння ад гарадзенцаў. А зараз Сергей Дубавец вяртае з нябыту імя яшчэ адной ахвяры сталінскага рэжыму. Картатэка Сталіна. Штодня на сайте «Свободы» публікуецца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Карп Любоў Паўлаўна нарадзілася ў 1905 у вёсцы Вялікая Слабада Наваградскага павету, беларуска, сялян, краўчыха фабрыкі «Сцяг індустрыялізацыі». Жыла ў горадзе Віцебску, вуліца Верхня Пятроўская, 22. Арыштаваная 24 жніўня 37-го, асуджаная 20 кастрычніка 37-го пастановай НКВД СССР і пракурора СССР за сувязь з польскай вылеткай паводле артыкула 68 крымінальнага кодэксу БССР да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў віцебскай турме 4 лістапада 1937-го. Рэабілітаваная 21 верасня 1959-го. Архіў УКГБ Віцебскай вобласці, шыфр 85-18-П.
Картатэка Сталіна. Тысяча імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі апублікаваная сёння на сайце «Свабоды». Знайдзіце сваіх. З вамі Радыё «Свабода», асноўныя тэмы дня. Ад 1 лютага ў Беларусі ўводзіцца трохступеневая дыферэнцыяваная сістэма аплаты тарыфаў за электраэнергію і газ. Эксцепчаць грамадзяне, дзяжурныя міліцыянты пры пасольствах замежных краін перапісываюць пашпартныя звесткі наведнікаў. МУЗ Беларусі не прызнаецца ў такой практыцы. Першым умоўна-беларускім легкавіком, адаптаваным пад мясцовыя рэаліі, стане седан кітайскай маркі «Джылі». Многія прыватныя гандляры мясам страчваюць працу. Цяпер паміж прыватным падворкам і рынкам мусіць з'явіцца ліцэнзаваная бойня. За непоўныя 2 гады 1500 беларусаў папрасілі прытулку толькі ў скандынаўскіх краінах. Каля 50 прыватных гандляроў баранавіцкага кааператыўнага рынку страцілі працу. З 1 студзеня ім забаронена гандляваць мясам з прыватных падворкаў. Цяпер дазволена прадаваць толькі тое мяса, якое паступае з ліцэнзаваных бойняў. Прадавачкі кажуць, што бліжэйшыя да баранавічаў такія прадпрыемствы ў Бярозе і Кобрыні. З гэтай праблемай сутыкнуліся прыватныя гандляры не толькі баранавічаў, але і іншых рэгіёнаў Беларусі. Падрабязней Павел Костін.
Гандляры мясам з прыватных бойняў баранавіцкага рынку кажуць, што цяпер ім давядзецца пакінуць рынак. Сутыкнуцца з праблемаю і вяскоўцы, якія жадаюць збыць выгадаваных свіней або кароў, распавядае гандлярка Алена.
Сеткі дружыніх не маюць можнасці прадаць вырашчаную прадукцыю на рынках. Цяпер у него нет никакой возможности. То есть первая возможность была это мы, предприниматели, которые покупали, помогали реализовывать эту продукцию, покупали живым весом.
Цяпер вяскоўцы мусяць збываць сваё мяса на спецыялізаваныя прадпрыемствы. Як кажуць гандляры, бліжэйшыя да баранавічаў такія прадпрыемствы знаходзяцца ў Бярозе і Кобрыні.
Чтобы доехать туда, это, во-первых, это расстояние. Во-вторых, это Березовский мясокомбинат не возьмет участнику убить и это животное, будь то корова, свинья, ввиду того, что это спецпредприятие, и по санитарным нормам оно просто не пропустит на территорию даже транспорт.
Распавядае Алена. З гэтай праблемай сутыкнуліся прадпрымальнікі не толькі баранавічаў, але і ўсёй Беларусі. Звязаная яна з увядзеннем новых ветэрынарна-санітарных правілаў, зацверджаных Міністэрствам сельскай гаспадаркі. Цяпер у ланцужку паміж прыватнымі падворкамі і рынкамі мусяць з'явіцца ліцэнзаваныя бойні. Іншая прадпрымальніца Святлана кажа, што прыватныя бойні цяпер не змогуць працаваць.
Многі прадпрымальнікі выстраены прекрасныя бойні. Сколько мы не обращались, ніхто не хоча лицензировать их, понимаете, лицензию на бойню не дают, то есть это безвыходное положение.
Да.
Он сделал такой закон, чтобы у нас закрыть за этих бойню.
Прадпрымальнікі кажуць, што новыя правілы накіраваныя найперш супраць іх.
Мы думаем так, что, наверное, лоббируют чьи-то интересы, интересы крупных поставщиков. Может быть, каких-то супермаркетов, Евроопта, Корона.
Репортаж з Барановицького ринку.
От 1 студеня на хвалях свободы слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Мое життё, крах и воскрошение СССР».
Я просто пишу, что тогда было, как это можно было воспринять. Просто у меня вот наболело.
Про наболелое первый керовник Незалежной Белоруссии Станислав Шушкевич расповедая у нашем эфире от авторка до недели тягом 2 месяцев Нового года.
Успоміни Станіслава Шушкевича слухайте пазней. З вами Радио Свобода. 1500 белорусов попросили притулку только у скандинавских краинах. Это за период с 2010 по первый квартал 2012 года. Агулам ААН наличивая у свете каля 34 миллионов утекачов, а поводле неофициальных даденных их может быть на 10 миллионов болей. Те, кто просит притулку, особливо политичного, проходят праз шмат выпробований и сутукаются с бюрократичной системой замежных краинов. А пошним часом з'явилися скарги на антигуманное ставление до утекачов навод у самых демократичных краинах. Як белорусским утекачам жилося у чекании политичного притулку? Про гэта у доследовании нашей корреспондентки.
Історія політутякашки Вольги Класковської, якої шведські влади збираються депортувати разом со старейшою дочкою Білорусь, викликала широкий розголос у громадстві. Ще й тим, що Вольга замужем за шведським громадянином, має малое дитя, якое якраз застанеться з батьком поводле шведських законів. Вольга Класковська не раз описувала жахи антигуманної бюрократії. Так, оповідаючи про свій досвід перебування у норвезьким транзитним лагері Таном, Вольга пише: «Такое отчувание, что я знаходжуся недзе у Кабуле, Тимагадыша, вакол руины и жудасные брудные бараки, лес, нуль цивилизации, самолицы у национальных балахонах гуляют у пинг-понг, чамусьці дико рагочуть, белых одинки, человек 5-7». У гэтым жа лагеры быў паэт Славамір Адамовіч. Ён правёў там 2 гады.
Цудоўна кармілі. Мне толькі прыходзілася з вялікім здзіўленнем назіраць, як тэарэтычна, як бы, ну, людзі, якія ўцякаюць ад нейкіх канфліктаў, праблем. Дзіўна было назіраць, як яны, значыць, абыходзяцца з тымі прадуктамі, гуляючы футбол з апельсінамі, яблыкамі, у тым ліку і прадстаўнікі чорнага кантыненту. Вы можаце ўявіць, колькі было яды, калі ўжо можна было сабе дазволіць гуляць апельсинами у футбол.
Гэтые лагеры подобные до советских пионерских лагеров, кажа журналист и перакладчик Дмитрий Плакс. Калі он приехал в Швецию 20 годов тому, долгий час працавал перакладчиком у миграцийной службе. Поводле обовязков наведывал такие лагеры регулярно.
Уявление в Беларуси, как мне подается, что тут как бы вельми шведская держава что-то обслуживает. Это не так. Совсем. Конечно, они оценивают допомогу финансовую, те, кто чекает отказу, але яна вельми малая. На это я говорю, что вельми тяжко прожить.
Трохи інший досвід у Ігора Войніша, який просив і отримав політичний притулок у Польщі. У 2007-м він трапив під Варшаву у лагер, розміщений у былой військовій частці.
Там жити то на перший тиждень, то це просто голий матрас постелений на некий зал така спортивний, і там безліч народу, діти не спять, ніяк діти по тебе скачуть. Тим, хто вже пожив некоторий час у цих спортивних залах, на цих матах, то їм пропонували маленький покоїчок, де у 2-3 поверхи стояли некие войсковые такие железные ложки, и там в 2-3 поверхи спали эти люди, яким был составлены этот притулок.
Але по словах Игора, теперь кожный, кто просит притулку, может выбирать, ці заставаться ему у лагеры, ці ісці до знакомых и сябров. Позднее у Войніша з'явилася уже и махчимость наймать кватеру с допомогой польской державы. Притулок яны с жонкой отримали праз 1.5 года, а теперь уже мают свою ласную перекладческую фирму. Уладзіслаў Яндзюк, сябра рады БНР, атрымаў палітычны прытулак у Чэхіі яшчэ 15 год таму. Ён кажа, што тады заканадаўства было нашмат больш строгае.
Я так разумею, что когда человек приходит и просит притулку, он повинен быть рады за то, что у него есть нечто над головой, что на его не тече, и что его некто кормит, и еще опранае, и грея вокруг его помешкания. И он повинен быть удячный той краине, которая ему дает возможность этого притулку. А когда человек это, за это не удячный, хай он вертается туда, откуда он пришел, когда ему там было лепей. Это не есть утекач. Это человек, который шукает лепшего життя.
Наталья Радина, редакторка сайту «Харта 97» и политичная утекачка, пишет в своем фейсбуку, что процедура отримания статуса политутекача – это великая проблема европейских краинов. И они не готовы до того, что с Россией, Белоруссией, а хутка из Украины, да их побежит великая колькость людей. Их бюрократичная машина не дает рады. Никто не разумеет, насколько принижальная для человека все эти процедуры проверки соправдности его истории. Однако треба разуметь, что большинство стран имеют справу с усекачами, которые бегут от погрозы смерти и голоду и военных конфликтов. Только за час селетней войны у Сирии оттуда усекло 200 тысяч человек. Те белорусы, которые обирают для себя шлях политического утекаства, мусять уличивать этот фактор.
З вами Радио Свобода и зараз у историчном календаре про з'явление первой громадской прибиральни. 'Гістарычны каляндар свабоды.
Кожнаму, хто чытаў цудоўную кнігу Пітера Экрайда «Темза. Свяшчэнная рака», запомніліся, мусіць, не толькі велічнасць галоўнай гераіні, гістарычная дакладнасць апісанняў і ўсе звязаныя з ракой таямніцы, але і дзіўны пах, які ідзе ад некаторых старонак этого твору. Прынамсі там, дзе аўтар падбіраецца да 18-го стагоддзя, пах той робіцца ўсё больш рэзкі і не заўважаць яго ўжо немагчыма. Што зробіш? Гэта для чытачоў Экрайда «Темза» нешта большае за проста ваду, якая чамусьці цячэ недалёка ад дому. Для лёндонцаў мінуўшчыны рака была найперш зручным месцам для ліквідацыі адкідаў. Выліў у раку і забыўся. Дзеля справядлівасці трэба сказаць, што ў гэтым сэнсе лёндонцы абсалютна не адрозніваліся ад жыхароў іншых гарадоў. У Менску, напрыклад, яшчэ ў канцы 19-го стагоддзя у Свіслач і Нямігу спакойна выкідвалі нечыстоты з лазняў, шпіталю, рынкаў і мясных радоў, якія знаходзіліся паблізу, і як вынік кішэчна-страўнікавай інфекцыі былі на другім месцы сярод захворванняў мінчукоў. Бо, скажам, вода каля плябанскіх млыноў, паводле праведзеных нарэшце аналізаў, нічым не адрознівалася ад кляачнай. Бруд, смурод і адсутнасць гігіены. І гэта таксама нядаўняя гісторыя вялікіх гарадоў. Лёндонцы ў сярэдзіне 19-го стагоддзя тысячамі паміралі ад халеры. І вось 2 лютага 1852 году у горадзе на Темзе адчынілася першая грамадская прыбіральня. Уваход каштаваў адзін пені. А за дзвярыма бляск медных трубаў, чысціня і спакой і цуд сантэхнікі, унітаз з ланцужком для спуску вады. Адчыніла гэты парадыз на вуліцы Флід-стрыт Лёндонскае таварыства прыгожых мастацтваў. Таму не дзіўна, што сюды наведваліся як на выставу. Шмат хто з лёндонцаў завітваў сюды не па вялікай ці малой патрэбе, а па, так бы мовіць, сярэдній. Проста паглядзець. Зрэшты, залатыя часы грамадскіх прыбіральняў надышлі не адразу. За першы месяц у туалеце на Флід-стрыт пакінулі свае сляды 80 мужчын і 24 жанчыны. Адважныя першапраходцы выйшлі адтуль жывыя, і горад пакрысе пачаў рабіцца чысцейшы. У горадзе, які прэтэндуе на тое, каб звацца адной з еўрапейскіх сталіцаў, мусіць быць мала паліцыянтаў і шмат грамадскіх прыбіральняў, як і наогул у любым горадзе. Калі ўсё наадварот, адбываецца вялікая фекальная дыспрапорцыя. Пачынаецца абсурд, штрафы за спраўлянне фізіялагічных патрэбаў, падазроная любоў да найбліжэйшага Макдональдсу і стрыптыз пад ліпамі, частка неўміручай філазофіі савецкага чалавека, чаму я мушу плаціць за гэта грошы. Менск, трэба адзначыць, у гэтым сэнсе зрабіў пэўныя крокі наперад. Грамадскіх прыбіральняў у параўнанні з 1852 і нават з 1990 годам стала значна болей, хаця чым далей ад плябанскіх млыноў, тым ніжэй іхная колькасць на квадратны кіламетр. Але і паліцыі ў Менску столькі, быццам тут навек абвешчанае надзвычайнае становішча. Так ці інакш, безумовным приніженням чалавечай годнасці ёсць бегаць па горадзе і адчайна зайздросціць коткам і сабакам, якімі, як вядома з дзіцячага вершыка, вельмі зручна быць у пэўныя хвіліны жыцця.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Ну, а зараз дамо слова для выказвання слухачам свабоды.
Лукашенко сказал, что у Белоруссии выборы были сырыми и открытыми. ОБСЕ он не признает. А кого он признает? Он и нас не признает. И многие не голосовали. Ярмошина Лидия намахлевала. Нарисовала цифры ему. Вот поэтому такие и результаты у нас. Значит, ему надо куда? В страну Гаага уже пора. Обоим и много кому другим.
В нашем правительстве есть интересный вице-премьер с несерьезной фамилией Тодик. И предложения у него такие же, мягко сказать, несерьезные. То он предлагает взимать больных по 5000 рублей за посещение поликлиники, то предлагает курцами пьющим за то, что они употребляют продукцию, выпускаемую государственными предприятиями, устроить платную медицину, то по изобретенной формуле вывел среднюю зарплату в 1200 долларов, забыл вывести по этой же формуле свою зарплату. Думаю, пора бы у нас не только для водителей или машинистов тепловозов, но и для кандидатов в члены правительства создавать медицинские комиссии. Тимофей.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на радио «Свобода». У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучать в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. От 1 лютого у Беларуси вводится трехступеневая дифференцированная система оплаты тарифов за электроэнергию и газ. Як сведчаць грамадзяне, дзяжурныя міліцыянты пры пасольствах замежных краін перапісваюць пашпартныя звесткі наведнікаў. МУЗ Беларусі не прызнаецца ў такой практыцы. Першым умоўна-беларускім легкавіком, адаптаваным пад мясцовыя рэаліі, стане седан кітайскай маркі «Джылі». Многія прыватныя гандляры мясам страчваюць працу. Цяпер паміж прыватным падворкам і рынкам мусіць з'явіцца ліцэнзаваная бойня. За непоўныя 2 гады 1500 беларусаў папрасілі прытулку толькі ў скандынаўскіх краінах.